Только она все равно думала. Потому что... Потому что что? Почему? Ну, потому что... Потому что я кое-что умею. Она немного початилась с Джессикой, но потом Джессика отправилась в торговый центр Норд-Конвея, чтобы поужинать с родителями в Панда-Гарден. Я бы открыла учебник по обществоведению. Ей нужна была четвертая глава. 20 скучных страниц под названием «Как работает наше правительство». Но вместо этого учебник раскрылся на пятой. «Твоя гражданская ответственность». Боже, если и было слово, которое она сегодня не хотела видеть, так это слово «ответственность». Она пошла в ванную за еще одним стаканом воды, по-прежнему чувствуя во рту неприятный привкус, и вдруг обнаружила, что уставилась на веснушки в собственном отражении. Их было ровно 3. Одна на левой щеке и 2 на носу. Неплохо. По части веснушек ей повезло, и пятна родимого, как у Беттани Стивенс, у нее не было, и косоглазия, как у Нормана МакГинли, и не заикалась она, как Джинни Уитлоу, и с именем повезло, не то что бедняге Пенсу Эфершаму. Немного странное имя, конечно, но чаще всего оно даже вызывало у окружающих интерес, не сравнить с Пенсом, известного среди мальчишек, но девчонки почему-то всегда знают о таких вещах, как Пенис Пенс. И что важнее всего, меня не резали на кусочки какие-то безумцы, которым наплевать, что я кричу и умоляю их прекратить. И прежде чем умереть, я не видела, какой кто из этих безумцев слизывает мою кровь со своих ладоней. Абаду, везучка. Хотя, может, и не совсем. Везучки не знают того, чего им знать не положено. Она опустила крышку унитаза, села на него и тихо заплакала, закрыв лицо руками. То, что ей напомнили о смерти Брэдли Тревора, и без того плохо. Но дело же не только в нем. Были и другие дети. Столько фотографий, что, сверстанные вместе на последней странице потребителя, они походили на школьное собрание в аду. Все эти улыбки с щербинкой между зубов и глаза, знавшие о жизни меньше Абринова. А что знала она? Даже как работает наше правительство, и то не знала. О чем думают родители этих пропавших детей? Как они вообще живут дальше? Вспоминают ли они первым делом о Синти, Мертоне или Энджел, когда просыпаются? И думают ли о них перед тем, как заснуть? Сохранили ли они их комнаты в таком виде, словно дети в любой момент могут вернуться домой? Или давно отдали их одежду и игрушки на благотворительность? Абра слышала, что именно так поступили родители Ленио Мира, когда тот упал с дерева, ударился головой и умер. Ленио Мира, который дожил лишь до 5 класса, а потом просто кончился. Но родители Лени знают, что он умер. Есть могила, на которую они могут прийти с цветами, и это, наверное, имеет значение. Может и нет, но Абра считала, что имеет, потому что иначе остается только гадать. Ты ешь свой завтрак и гадаешь. А вдруг твой ребенок, Синтия Мертон Энджел, тоже где-то завтракает? Или пускает змея? Или собирает апельсины с мигрантами? В глубине души ты понимаешь, что он мертв. Большинство из них обычно погибают. Чтобы убедиться, достаточно посмотреть 6-часовое чрезвычайное происшествие. Но не знаешь наверняка. Родителям Синтии Абелард, Мертона Эскью или Энджел Барбера, она с этой неопределенностью помочь ничем не могла. Абра понятия не имела, что с ними случилось, в отличие от Брэдли Тревора. И ведь она почти забыла его. А потом эта дурацкая газета, эти дурацкие фотографии и вернувшиеся воспоминания. Она даже не знала, что помнит об этом. Словно образы вынырнули из глубин ее подсознания. И еще то, что она умеет. То, о чем она никогда не говорила родителям, потому что это могло их расстроить. Так же, как они расстроятся, если узнают, что она обжималась с Бобби Фленаганом как-то раз после школы. Без поцелуев, засосы и прочих гадостей. Есть вещи, о которых родители не хотели бы знать. Абра предполагала, и не то чтобы сильно ошибалась, хотя телепатия тут была ни при чем, что в родительских головах она застыла в 8-летнем возрасте и останется такой, по крайней мере, пока у нее не вырастет грудь. Но пока что ее не было, во всяком случае, заметной. У них ведь даже не было с ней разговора. Джули Уэндовер сказала, что обычно его проводит мама, но в последнее время Абрина мама не поднимала тем серьезнее, чем наставление выносить мусор утром по четвергам до того, как придет автобус. «Мы ведь не просим от тебя слишком много», — сказала Люси. «Просто этой осенью каждому из нас особенно важно вносить свой вклад». Мома хотя бы планировала разговор. Как-то весной она отвела Абру в сторону и сказала: «Ты же знаешь, чего хотят мальчишки от девчонок, когда мальчишкам и девчонкам исполняется примерно столько же лет, сколько тебе?»
«Думаю, секса», — ответила Абра, хотя единственное, чего хотел от нее робкий и суетливый Пенс Эфершам, чтобы она угостила его печеньем. Еще иногда он хотел занять у нее четвертак для автомата и сообщить, сколько раз посмотрел «Мстителей». Мома кивнула. «Людскую природу не изменишь. Что есть, то есть. Но не позволяй им ничего такого. Точка. Разговор окончен. Можешь передумать, если захочешь, годам к 19». Вышло как-то неловко, но во всяком случае тут все было четко и ясно. А насчет этой штуки в ее голове никакой ясности не наступало. Она была как родимое пятно, невидимое, но существующее. Родители больше не обсуждали все те безумные штуки, что Абра творила в детстве. Может, они решили, что исчезла причина, по которой все это происходило. Ну да, она знала о болезни Мома, но это не сравнится с фортепианной мелодией, включенной в ванной комнате водой или тем днем рождения, который помнила довольно смутно, когда она развесила ложки по кухонному потолку. Просто она научилась это контролировать. Не совсем, но большую часть. А еще эта штука изменилась. Сейчас она почти никогда не видела заранее того, что должно произойти, и не перемещала вещи, как в 6 или 7 лет, когда ей стоило сконцентрироваться на стопке учебников, и они поднимались к потолку. Ничего сложного. Просто как штаны котенку связать, по выражению Мома. А сейчас, даже если учебник был один, она могла концентрироваться на нем, пока мозги из ушей не полезут, и все равно он лишь на пару дюймов сдвигался со своего места. Это в удачный день. Чаще всего ей не удавалось даже страницу перевернуть. Но она была способна и на другое, и это часто получалось у нее лучше, чем в детстве. Заглядывать людям в головы, например. Не каждому. Некоторые оказывались полностью закрытыми, другие отвечали прерывистыми образами-вспышками, но в основном люди для Абра были как окна с раздвинутыми занавесками. Она могла заглянуть в них в любой момент, когда пожелает. А желала она редко, потому что иногда от увиденного ей становилось грустно, а иногда оно ее шокировало. Как-то раз она поняла, что у миссис Моран, ее любимой учительницы в 6-м классе, роман, и это открытие стало самым сильным потрясением для Абры за всю ее жизнь, и не в хорошем смысле. В последнее время она практически всегда держала выключенным этот глаз в своем мозгу. Сначала это было сложно, все равно, что кататься на скейте задом наперед или печатать левой рукой. Но она научилась. Не то чтобы все получалось идеально, пока, во всяком случае, но помогало, факт. Иногда она все же смотрела, но осторожно, готовая убраться во свояси при первых признаках чего-то странного или отвратительного. И никогда не пыталась залезть в голову родителям или Мому. Это было бы неправильно. Наверное, это неправильно и по отношению ко всем остальным, но ведь Мома сама сказала: «Людскую природу не изменишь». А разве есть что-то более свойственное людям, чем любопытство? Иногда она могла заставить кого-нибудь сделать что-то определенное, не каждого, даже не каждого второго, но многие легко поддавались ее внушению. Те же, наверное, кто верит, что снадобья из телерекламы разгладят их морщины и заставят волосы расти вновь. Абра знала, что этот талант можно тренировать, как мышцу, но не делала этого. Он ее пугал. Были и другие штуки. многим из которых она не находила названия, но у той, о которой Абра думала сейчас, было имя. Дальновидение. Как и многие другие способности, это приходило и уходило, но если действительно захотеть, и если есть объект, на котором можно сконцентрироваться, то обычно все получалось.
«Я могу сделать это прямо сейчас».
«Заткнись, Абаду», — сказала она тихим, напряженным голосом. «Заткнись, Абадуду». Абра открыла учебник по начальной алгебре на странице с домашней работой, заложенной листком, на котором она написала имена Бойд, Стив, Кэм и Пит не меньше 20 раз каждая. Все вместе на районе. Ее любимый бойз-бенд. Такие клевые, особенно Кэм. Эмма Дин, лучшая подруга Абры, тоже так считала. Эти голубые глаза, эта своенравная белокурая прядь.
«Может, я смогу помочь?» Его родители расстроятся, но, по крайней мере, они будут знать.
Заткнись, Абаду, дура безмозглая!
5 помноженное на х минус 4 равно 26. Чему равен х?
60 зиллионов, сказала она. Какая разница? Взгляд Абра упал на имена милых пареньков на районе, выведенные их самым любимым старомодным шрифтом. Так романтичней, заявила Эмма. И они вдруг показались ей такими глупыми и детскими, такими уродливыми. Те люди разрезали его на куски, слезали его кровь со своих ладоней и сделали с ним что-то еще намного хуже. В мире, где такое возможно, страдать по мальчику из поп-группы по меньшей мере неправильно. Абра захлопнула учебник, спустилась вниз по лестнице, из отцовского кабинета раздавалось неутихающее клацанье клавиш — и вышла в гараж. Она вытащила потребителя из мусорной корзины, вернулась с газетой к себе в комнату и разгладила ее у себя на столе. Столько лиц. Но сейчас ее волновало только одно. Сердце в груди колотилось. Бух, бух, бух. Ей прежде бывало страшно, когда она специально пыталась прибегнуть к дальновидению или чтению мыслей. Но так как сейчас, никогда. Тот страх нынешнему и в подметке не годился.
«И что ты сделаешь, если узнаешь правду?»
Об этом она подумает потом, потому что вдруг ничего не получится. Робкая и трусоватая часть ее натуры на это надеялась. Абра положила на фотографию Брэдли Тревора большой и указательный палец левой руки, потому что левой рукой видела лучше. Хотелось бы положить всю руку. Работая Абра с предметом, она бы его взяла. Но фото было совсем маленьким. Два пальца закрывали его полностью. Но Абра все равно видела. Видела превосходно. Глаза голубые, как у Кэма Ноулза из «На районе». На фото этого не разобрать, но они были того же истинно голубого цвета. Она знала.
«Правша, как я. Ну и левша тоже, как я». Именно его левая рука знала, каким будет следующий бросок. Резким или кручен.
У Абры перехватило дыхание. Бейсбольный мальчик был далеко не прост. В этом они с бейсбольным мальчиком действительно были похожи.
«Да, верно. Потому его и забрали».
Она закрыла глаза и увидела его лицо. Брэдли Тревор. Для друзей просто Брэд. Бейсбольный мальчик. Иногда он надевал кепку козырьком назад, потому что так делают все бейсболисты на удачу. Его отец был фермером. Мать пекла пироги и продавала в местном ресторанчике и в семейной лавке. Когда старший брат уехал в колледж, Брэд забрал все его диски AC/DC. Им с лучшим другом Эллом особенно нравилась песня «Большие яйца». Они сидели у Брэда на кровати, пели ее хором и смеялись до упада.
Он шел через кукурузное поле, а его поджидал мужчина. Брэд считал его симпатичным. Считал его хорошим, потому что незнакомец... «Барри», —
тихо прошептала Абра. Глазные яблоки у нее под веками быстро двигались туда-сюда, как у человека во власти яркого сна.
«Его звали Барри Кит. Он обманул тебя, Брэд, да?»
Но не только Барри. Если бы тот действовал в одиночку, Брэд бы все понял. Люди с фонариками объединили усилия, посылая одну и ту же мысль. ты можешь без опасения сесть в пикап или фургон, или что там еще было у Барри Кита, потому что Барри хороший, один из хороших парней, друг.
И они забрали его.
Абра погружалась все глубже. Ей было неважно, что видел сам Брэд, потому что он как раз не видел ничего, кроме серого коврика. Его обмотали скотчем и уложили лицом вниз на пол машины, которую вел Барри Кит. Но хватило и этого. Теперь, когда Абра настроилась, ее поле зрения было куда больше, чем у Брэда. Она видела его перчатку. Уилсоновскую бейсбольную перчатку. И Барри Кит... Следующий кусок выпал. Может быть, он вернется, а может и нет. Была ночь. До Абры доносился запах навоза. Фабрика какая-то. Она заброшена. Фабрика. К ней двигалась целая кавалькада машин. Маленьких, больших. Была даже парочка огромных. Фары были погашены, чтобы не привлекать внимания посторонних. Но в небе висела почти полная луна. Света хватало, чтобы разглядеть дорогу. Они ехали по ухабистой, изрытой выбоинами дороги. Мимо водокачки, мимо сарая с провалившейся крышей. Прямо в распахнутые ржавые ворота. Мимо знака. Тот промелькнул так быстро, что Абра не смогла разобрать, что там написано. И вот фабрика. Разрушенная фабрика с покосившимися трубами и выбитыми окнами. Здесь был еще один знак. И его-то, благодаря лунному свету, Абра прочла. По распоряжению департамента шерифа округа Кантон, посторонним вход воспрещен. Они объезжают вокруг здания, а когда остановятся, начнут пытать бейсбольного мальчика Брэда. И будут пытать до тех пор, пока он не умрет. Этого Абра видеть не хотела, поэтому отмотала видение назад. Было чуть-чуть тяжело, как будто открываешь туго завинченную банку, но у Абры получилось. Вернувшись туда, куда хотела, она снова запустила ход событий. Барри Киту понравилась перчатка, потому что она напомнила ему о его собственном детстве. Вот почему он ее примерил. Примерил и понюхал масло, которым пользовался Брэд, чтобы сохранить мягкость кожи. И несколько раз просунул кулак в Но события развивались стремительно, и Абра опять забыла о бейсбольной перчатке Брэда. Водокачка. Сарай с провалившейся крышей. Ржавые ворота. А потом первые знаков. Что там написано? Нет, все еще слишком быстро. Даже при свете луны. Абра снова перемотала видение. Теперь у нее на лбу выступили бисеринки пота и запустила его. Водокачка, сарай с провалившейся крышей. Приготовиться, сейчас будет знак. Ржавые ворота. И знак. На этот раз у нее получилось прочитать надпись, хотя она и не была уверена, что поняла написанное. Абра схватила листок блокнота, на котором завитушками выводила имена глупых мальчишек, и перевернула его обратной стороной. Быстро, пока не забыла, нацарапала увиденное на знаке. «Химическая промышленность» и «Завод по производству этанола номер 4» и «Фриман, Айова» и «Закрыто до дальнейших распоряжений». Так, теперь она знала, где убили мальчика. И где, она была в этом уверена, его и закопали вместе с его бейсбольной перчаткой. Что дальше? Если она позвонит по горячей линии службы по розыску и защите детей, на том конце провода услышат детский голос и не примут ее всерьез. Разве что могут передать телефонный номер в полицию, которая наверняка арестует ее за попытку жестоко разыграть тех, у кого в жизни и так хватает горя. Потом Абра подумала о маме, но сейчас, когда мама болеет и вот-вот умрет, звонить ни в коем случае нельзя. У мамы и без того забот хватает. Абра встала, подошла к окну и стала смотреть на свою улицу, на магазинчик «Сломя голову» на углу, который большие ребята звали «Скуря голову» из-за всех тех косячков, что были выкурены за этим магазинчиком у мусорных баков, и на «Белые горы», пронзавшее чистое голубое небо, каким оно бывает под конец лета. Она начала тереть губы, это была нервная привычка, от которой родители пытались ее отучить, но поскольку их поблизости не было, то и фиг с ним. Папа работает внизу. Ему Абра тоже не хотела ничего говорить. Не потому, что ему нужно было заканчивать книгу, но потому, что он ни за что не станет вмешиваться в подобные дела, даже если и поверит. Тогда кто?
Не успела она додуматься до чего-нибудь путного, как мир за ее окном начал вращение, как будто был установлен на какой-то гигантский диск. Из груди у Абры вырвался тихий вскрик, и девочка вцепилась в откосы окна, сжав в руках занавески. Такое случалось не впервые, и каждый раз она пугалась до ужаса, потому что это было похоже на эпилептический припадок. Абра покинула свое тело. Это было уже не дальновидение, а перенос. А вдруг она не сможет вернуться назад? Диск замедлил ход, а потом остановился. И вместо собственной комнаты Абра оказалась в супермаркете. Она поняла это потому, что прямо перед ней находился прилавок мясного отдела. Над ним, и уже эту надпись благодаря флуоресцентным лампам было видно отлично, висел многообещающий плакат: «В Сэмс каждый кусочек на 5 с плюсом». Несколько секунд прилавок двигался ей навстречу, потому что человек, в которого перенес ее диск, куда-то шел. Шел и делал покупки. Барри Кит? Нет, не он, хотя Барри где-то близко. Именно он принес ее сюда. Но кто-то намного сильнее Барри утащил Абру за собой. Где-то внизу, на границе поля зрения, Абра видела тележку, забитую продуктами. Затем движение вперед прекратилось, и появилось... Кто-то роется, подглядывает. Это сумасшедшее ощущение, что кто-то забрался в нее... И Абра внезапно поняла, что на этот раз на диске она не одна. Она смотрела на прилавок мясного отдела в конце прохода супермаркета, а другой человек выглядывал из ее окна на Ричланд-Корт и белые горы на горизонте. Ее затопила волна паники. Как будто в костер плеснули бензину. Ни звука не сорвалось с ее губ, которые были сжаты в тонкую нитку. Но в собственной голове Абра издала вопль такой силы, на которую даже не считала себя способной.
«Нет! Вон из моей головы!»
Когда Дэвид почувствовал, что дом трясется, и увидел, как раскачивается на цепи светильник над головой, то сначала подумал: «Абра!» Что у его дочери опять паранормальный выброс. Хотя вот уже несколько лет ничего подобного не случалось, а такого и вовсе никогда. Когда все успокоилось, к нему пришла вторая, более логичная, по его мнению, мысль. «Я только что пережил свое первое Нью-Хэмпширское землетрясение». Он знал, что время от времени они тут случаются, и все-таки, ух! Он вскочил из-за стола, не забыв при этом нажать кнопку «Сохранить», и выбежал в коридор. У подножия лестницы он крикнул: «Абра, ты почувствовала?» Она вышла из своей комнаты, бледная и слегка напуганная.
«Вроде бы да. Кажется, я...»
«Землетрясение!» — сияя, объявил Дэвид. «Твое первое землетрясение! Круто же!»
«Да»,
— ответила Абра без особого восторга.
«Круто».
Он выглянул в окно гостиной и увидел соседей, высыпавших из домов на лужайке. Среди них был его хороший друг, Мэтт Ренфрю. «Я выйду на улицу и поговорю с Мэттом, малышка. Хочешь со мной?»
«Наверное, лучше закончу с математикой».
Дэвид пошел к двери, потом обернулся. «Ты же не испугалась, правда? Не стоит, все кончилось».
Хотелось бы Абре в это верить.
Роза-шляпница делала покупки на двоих, потому что дедуля Флик опять захворал. В магазине она заметила нескольких верных и кивнула им. У полки с консервами остановилась поболтать с Барри Китаёзой, державшим в руке список продуктов, которые дала ему жена. Барри переживал за Флика. «Он оклемается», — сказала Роза. «Ты же знаешь дедулю». Барри осклабился. «Круч только яйца!» Роза кивнула и покатила тележку дальше.
«Еще бы!
Обычный выходной день в супермаркете». И она поначалу приняла то, что случилось после разговора с Барри, за нечто вполне бытовое, вроде падения уровня сахара в крови. Она была склонна к скачкам сахара и потому обычно носила с собой в сумочке шоколадный батончик.
Но потом Роза поняла, что кто-то проник в ее разум. Кто-то осматривался там. Роза заняла свою позицию в иерархии верных не потому, что была нерешительной. Она остановилась, развернув тележку к отделу с мясными продуктами, следующая по расписанию остановка, и тут же подключилась к каналу, открытому каким-то любопытным и потенциально опасным незнакомцем. Это не один из верных. Любого из них она бы моментально узнала. Но и не какой-нибудь обычный лох. Нет, совсем необычный. Магазин исчез. И вдруг она обнаружила, что смотрит на горную цепь. Это не скалистые горы. Те ни с чем не спутать. Поменьше. Кацкилл? Адирондак? Может, они, а может и другие. Что же касается незнакомца, Роза подумала, что это ребенок. Почти наверняка девочка. Причем та, с которой она уже сталкивалась. Мне нужно узнать, как она выглядит. И тогда я смогу найти ее в любое время. Стоит только захотеть. Нужно подвести ее к зеркалу. Но вдруг мысль, громкая, как выстрел дробовика в тесной комнате: «Нет! Убирайся из моей головы!» стерла все в ее голове. А сама Роза, пошатываясь, врезалась в полку с консервированными супами и овощами. Они покатились вниз и рассыпались по всему полу. Пару секунд Розе казалось, что она и сама сейчас упадет, потеряет сознание, как простодушная героиня любовного романа. Но потом она пришла в себя. Девчонка разорвала связь. Причем достаточно впечатляющим образом. Нос кровит. Она провела под ним пальцами и проверила. Нет, хорошо. Один из работников магазина спешил к ней на помощь. «Вы в порядке, мэм?»
«Да, все нормально. Просто голова закружилась, вот и все. Наверное, из-за того, что вчера мне вырвали зуб. Не беспокойтесь, я уже в норме. Ну и беспорядок же я тут вам устроила. Прошу прощения». «Хорошо, что это консервные банки, а не бутылки».
«Что вы, ничего страшного. Может, вам лучше выйти наружу и немного отдохнуть на скамейке?»
«Это ни к чему», — ответила Роза.
Так и было, но с покупками на сегодня она закончила. Роза прокатила тележку еще на 2 прохода вперед и оставила ее там. Она приехала в магазин на своей Такоме, старой, но надежной, из зоны отдыха к западу от Сайдвиндера. Едва вернувшись в кабину, Роза вытащила из сумочки телефон и нажала кнопку быстрого вызова. На другом конце раздался лишь один гудок.
«Что стряслось, Рози, малышка?»
«Папаша Ворон».
«Есть проблема».
«А еще возможность. Ребенок с таким количеством пара в котле, она ведь не просто обнаружила Розу, а буквально сбила ее с ног. Не просто пароход. Это находка века». Она чувствовала себя капитаном Ахавом, в первый раз увидевшим своего белого кита.
«Говори!»
Теперь в его голосе звучали только деловые нотки.
«Чуть больше 2 лет назад. Паренек в Айове. Помнишь его?»
«Само собой».
«Помнишь, как я тогда сказала тебе, что за нами кто-то подглядывает?»
«Да, с восточного побережья. Ты еще подумала, что это девочка?»
«Да, девочка, так и есть. Она только что снова меня нашла. Я была в супермаркете, думала о своем, и тут откуда ни возьмись она».
«С какой стати? Столько времени прошло».
«Не знаю, да мне и плевать. Но мы должны заполучить ее, Ворон. Мы должны ее заполучить».
«Она знает, кто ты, где мы».
Роза думала об этом, когда шла к пикапу. Девчонка не видела ее, в этом Роза была уверена. Она смотрела изнутри, что ей удалось разглядеть? Проход супермаркета. «Сколько их таких по всей Америке? 1 000 000, не меньше!»
«Не думаю, но дело не в этом».
«Тогда в чем?»
«Помнишь, я сказала тебе, что в ней много пара? Очень много. Короче говоря, оказалось его больше, чем я думала. Когда я попыталась направить ее силу против нее самой, она вышвырнула меня из своей головы, как пушинку. Ничего подобного со мной раньше не происходило. Я бы даже сказала, что это невозможно».
«Она будущая верная или будущая еда?»
«Не знаю. Хотя, конечно, она знала. В паре они нуждались куда сильнее, чем в новобранцах. Кроме того, Розе бы не хотелось видеть никого с такой силой среди верных».
«Хорошо, как мы ее найдем? Есть идеи?»
Роза подумала о том, что успела увидеть до того момента, как ее бесцеремонно вышвырнули назад в супермаркет Сайдвиндера. Немного, но там был магазин.
«Подростки называют его «Скуря голову», — сказала она.
«Что?»
«Ничего, не обращай внимания. Мне нужно подумать. Но мы возьмем ее, ворон. Должны взять!» Повисла пауза. Когда ворон заговорил вновь, его голос звучал осторожно.
«Послушать тебя ее хватит на дюжину канистр, если, конечно, ты и правда не хочешь совершить с ней переход».
Роза издала рассеянный отрывистый смешок. «Если я права, у нас не хватит канистр. Если бы она была горой, то Эверестом». Он не ответил. Розе не нужно было видеть его лицо или забираться к нему в голову, чтобы понять, насколько ворон изумлен. «Может, нам даже одна не понадобится?»
«Не понимаю».
Ясное дело, ворон никогда не был специалистом в стратегических вопросах. «Может, нам не придется ни убивать ее, ни совершать переход? Подумай о коровах».
«О коровах?»
«Ты можешь пустить одну под нож и прожить на ее мясе несколько месяцев, но сохрани ей жизнь, ухаживай за ней, и она будет давать тебе молоко лет 6 или даже 8». Молчание. Долгое. Она решила его не нарушать. Он вновь заговорил, и голос его стал еще осторожнее.
«Никогда не слышал о таком. Мы убиваем их и получаем пар, или если у них есть что-то, что может нам пригодиться, и они достаточно сильны, чтобы пережить переход, мы их переводим, как перевели Энди в 80-х. Дедуля Флик, наверное, имеет на этот счет другое мнение. Если ему верить, он помнит, как Генри VIII убивал своих жен. Но не думаю, что верные хоть раз пробовали доить пароходов. Если она действительно так сильна, как ты говоришь, это может быть опасным».
«Скажи мне что-нибудь новенькое. Если бы ты ощутил то, что я, тебе бы сама эта мысль показалась сумасшествием. И, может быть, я на самом деле сошла с ума, но...»
Но она устала тратить столько времени, все время семьи, на поиски пропитания и влачить жизнь средневековых цыган, тогда как они должны быть королями и королевами всего сущего. Кто они и есть.
«Поговори с дедулей, если ему лучше. И с тяжелой Мэри. Ей почти столько же, сколько Флику. С гремучкой Энди. Она новенькая, но голова на плечах у нее есть. Еще с кем-нибудь, кого посчитаешь нужным посвятить в дело».
«Господи, Рози, я не знаю».
«Я тоже. Во всяком случае, пока. До сих пор не могу прийти в себя. Просто прощупай почву. Ты, в конце концов, агент».
«Ладно».
«Да, и не забудь переговорить с Орехом. Спроси его, какие лекарства могут надолго утихомирить лоховского ребенка».
«Что-то эта девочка не похожа на лоха».
«Да брось, большая, жирная лоховская корова».
«Не совсем так. Большой белый кит. Вот кто она».
Роза отключилась, не дожидаясь ответа ворона. Босс она, и раз уж приняла решение, разговор окончен.
«Девчонка белый кит. И я хочу ее».
Ахав мечтал о ките не потому, что в том были тонны ворвани, которую можно переработать в почти бесконечное количество масла. И Роза мечтала о девочке не потому, что под нужными лекарствами и постоянным психическим давлением она способна обеспечить им неиссякаемый источник пара. Тут было личное. Перевести ее, сделать ее частью узла верных? Никогда! Эта мелюзга вышвырнула Розу шляпницу из своей головы, как назойливого проповедника, мелющего под дверями белиберду о скором конце света. Никто так раньше с ней не обращался. Неважно, какой силой обладает девчонка, ей нужно преподать урок.
«И я-то это и сделаю».
Роза-шляпница завела пикап, выехала со стоянки супермаркета и направилась в Блюбелл, зоне отдыха, принадлежавшей узлу верных. Виды тут чудесные, почему нет? Когда-то здесь стоял один из лучших курортных отелей мира. Но, конечно же, Оверлук много лет назад сгорел дотла.
Мэтт и Кейси Ренфрю были главными заводилами улицы по части вечеринок. Они решили воспользоваться случаем и устроить в честь землетрясения потрясное барбекю. Ренфрю пригласили на него всех соседей по Ричланд-Корт, и почти все пришли. Мэтт купил в магазине, сломя голову, выше по улице, ящик содовой, несколько бутылок недорогого вина и бочонок пива. Было весело, и Дэвид Стоун наслаждался от души. Абра, как ему казалось, тоже. Она тусовалась со своими подружками, Джули и Эммой.
А еще он заставил ее съесть гамбургер и немного салата. Люси твердила ему, что нужно следить за пищевыми привычками дочери, потому что сейчас она как раз в том возрасте, когда девочки начинают сходить с ума от того, как выглядят и сколько весят. В возрасте, когда булимия и анорексия могут показать свои тощие, изнуренные лица. Но он не заметил, а вот Люси, будь она там, может и заметила бы, что хотя ее подруги и хихикали, почти не переставая, Абра в этом фестивале смеха участия не принимала, а съев миску мороженого, небольшую мисочку, и вовсе спросила отца, можно ли ей вернуться домой и доделать уроки. «Хорошо», — сказал Дэвид, «но сначала поблагодари мистера и миссис Ренфрю». Это Абра сделала бы и без напоминания, но говорить об этом не стала и просто согласилась. «Не за что, Эбби», — сказала миссис Ренфрю. Ее глаза после трех стаканов белого вина неестественно блестели. «Круто же, правда? Вот бы землетрясения случались почаще. Хотя я говорила с Вики Фентон, ну ты же знаешь Фентона в Спон-стрит. Это всего лишь в квартале отсюда, и она уверяет, что ничего не почувствовала. Странно, правда?»
«Да, странно»,
— согласилась Абра и подумала, что, если уж и говорить о странностях, миссис Ренфрю не знает и половины. Она закончила домашнюю работу и смотрела внизу с отцом телевизор, когда позвонила мама. Абра поговорила с ней немного, после чего передала трубку отцу. Люси что-то сказала, и Абра поняла, что именно еще до того, как Дэйв бросил на нее быстрый взгляд и произнес: «Да она в порядке, просто устала немного от своих уроков. Сейчас детей так нагружают, она уже рассказала тебе о нашем маленьком землетрясении?»
«Я наверх, па», —
сказала Абра, и он рассеянно махнул ей в ответ. Она села за стол, включила компьютер, потом выключила. Ей не хотелось играть во фруктового ниндзю и тем более чатиться с кем-то. Нужно подумать о том, что делать дальше. Она обязана что-то сделать. Абра сложила учебники в рюкзак, потом подняла взгляд и увидела, как в окно на нее смотрит та женщина из супермаркета. Это было невозможно, окно находилось на втором этаже, и все же она была там. Женщина с безукоризненно белой кожей, высокими скулами, темными, слегка раскосыми, широко посаженными глазами. Абра подумала, что красивее женщины в своей жизни она еще и не видела. И тут же она поняла, без тени сомнения, что та безумна. Копна темных волос обрамляла идеальное, чуть надменное лицо и спадала на плечи. На этой копне под неправдоподобным углом игриво торчал потрёпанный бархатный цилиндр.
«Её здесь нет. И в моей голове тоже нет. Не знаю, как я вообще могу её видеть, но вижу, и, кажется, она об этом не знает».
Безумица в тёмном окне ухмыльнулась, и когда её губы раздвинулись, Абра увидела, что на верхней челюсти у неё всего один зуб. Гигантский пожелтевший клык. «Это последнее, что видел Брэдли Тревор», — поняла Абра и закричала. Закричала изо всех сил, но только внутренним голосом, потому что в горле стоял ком, а связки, казалось, застыли намертво. Абра закрыла глаза. Когда она открыла их вновь, улыбающаяся белоликая женщина в окне исчезла.
«Да, ее там нет, но она может вернуться. Она знает обо мне и может вернуться».
И в тот же миг она поняла то, что должна была понять сразу. Едва только увидела заброшенную фабрику. Есть лишь один человек, на которого она может рассчитывать. Лишь один человек, способный ей помочь. Она снова закрыла глаза, на этот раз не для того, чтобы спрятаться от жуткого видения в окне, а для того, чтобы позвать на помощь.
«Тони! Мне нужен твой папа! Пожалуйста, Тони, пожалуйста!»
Не открывая глаз, но чувствуя тепло слез на ресницах и щеках, она прошептала:
«Помоги, Тони, мне страшно!»